Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 30-летие российско-испанских отношений. И международная группа ООН говорит, что потепление климата – дело рук человека. Реакция в России. Ни шатка, ни валка, так характеризуют испанские наблюдатели уровень развития взаимоотношений между Россией и Испанией в связи с 30-летием со времени их установления. И действительно, эти отношения так и не вышли на уровень тех связей, которые в России есть, к примеру, с Италией, не говоря уже о США, Германии, Голландии или даже Турции. В чем причина? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испания установила отношения с Советским Союзом 9 февраля 1977 года, через два с небольшим года после смерти диктатора Франко и падения его режима, существовавшего почти 40 лет. Две страны декларировали тогда свое желание наверстать упущенное и способствовать быстрому росту всяческих обменов в торговле, в экономике, в культуре, науке, образовании. Однако советская бюрократическая машина разворачивалась очень медленно, а испанцы явно продолжали оставаться под влиянием пропаганды, канувшей в лету военно-клерикальной диктатуры, которая в течение десятилетий внушала им ненависть и страх к большевикам. Говорит испанский предприниматель Эктор Морель, бывший председатель торговой палаты Андалузии, многие годы работавший в России.
Испания, где традиционно сильно влияние консервативных банковских структур и крупного промышленного капитала, всегда искусственно тормозила развитие отношений с Россией. По большому счету, она оставалась заложницей фашистской пропаганды, которая на полном серьезе в течение почти 40 лет утверждала, что у всех русских от безбожия выросли, как у чертей, хвосты, копыта и рога. Так что уровень наших связей многие годы оставался и продолжает оставаться крайне низким, явно не соответствующим возможностям двух стран.
Между тем, кое-какие проекты все же удалось осуществить еще в 70-е годы. К примеру, неплохо работал тогда так называемый «Совиспан» — совместная советско-испанская компания по обслуживанию рыболовного флота в Атлантике со штаб-квартирой на Канарских островах. В 80-е годы испанцы начали поставлять в Советский Союз станки и оборудование, а СССР в Испанию даже тракторы Минского завода и автомобили «Лада». Но в период перестройки оказалось, что станки больше никому в России не нужны, а качество советских товаров настолько упало, что испанцы просто отказались их покупать. Тем не менее, политические перемены в России начала 90-х взбодрили испанцев. Они подумали, что настало время для натиска на восток, и ринулись в Россию. Эктор Морель.
Работать с советской государственной экономикой могли только крупнейшие испанские предприятия, ведь заказы государства были очень большими. Например, в области торговли пробкой, в которой я когда-то работал, требовалось одновременно отгрузить в СССР этого товара на сумму в 20 миллионов долларов. Это целый пароход. С либерализацией российской экономики появилось место и для испанских средних предприятий, которые могли этим воспользоваться, поскольку, повторяю, прежние государственные заказы были им не по зубам.
Испанское оборудование для кухонь и ванных комнат, мебель, консервы, фрукты, овощи, пищевые концентраты, обувь, одежда, вина хлынули в 90-е годы нескончаемым потоком в новую Россию. Но, увы, эти товары часто попадали в руки недобросовестных дельцов, которые далеко не всегда расплачивались со своими поставщиками. Российские партнеры испанцев, продав товар, порой бесследно исчезали. Дефолт 98 года доконал многих энтузиастов испано-российских связей. Россия 90-х оставила настолько глубокий след в сознании испанского предпринимателя, что он до сих пор побаивается иметь дело с Москвой. Впрочем, если проследить всю историю экономических связей между двумя странами, то криминала в них было хоть отбавляй и с российской, и с испанской стороны. Тот же преуспевающий «Совиспан» в свое время оказался с гнильцой. В начале 80-х годов в рамках расследования злоупотреблений в Министерстве рыбного хозяйства выяснилось, что руководство смешанной компании куда-то не туда продавало улов. Но самая, пожалуй, громкая афера в сфере двусторонних отношений имела место в начале 90-х годов, когда Советский Союз доживал последние месяцы. Тогда испанские предприниматели выступили с инициативой построить на севере Испании некий центр мировой торговли российскими товарами. В В планы входило строительство грандиозного морского порта, куда должны были заходить корабли с грузами из России, а уже отсюда рассылаться в другие страны мира. Испанское правительство маниловщины в этом проекте не усмотрело и выделило на его разработку огромные средства, которые были тут же разворованы, а проект заглох сам по себе после развала Советского Союза. Эктор Морель считает, что основная причина краха всех крупных проектов – перестройка российской экономики.
Это были большие проекты, рассчитанные на государственную экономику в России. Проекты, которые не могли принести быстрой прибыли. Между тем, в России очень быстро складывался новый рынок, и на нем выступали новые предприниматели. Далеко не все из них были профессионалами и честными людьми. Наладить сотрудничество с новой Россией смогли только те испанцы, кому достались серьезные российские партнеры.
Особый разговор – обман, которому постоянно подвергаются россияне, делающие финансовые вложения в Испании. Самые крутые, так называемые «новые русские», попадая в Испанию, проявляют почему-то удивительную наивность и часто становятся легкой добычей даже мелких провинциальных дельцов, считающих чуть ли не делом профессиональной чести обмануть россиянина. Продать им квартиру или виллу по цене в два раза превышающей рыночную – это еще по-божески. Были сотни случаев, когда россиянам вместо продажи оформляли за те же немалые деньги аренду на несколько лет или показывали роскошный коттедж, а документы оформляли на приобретение какого-нибудь сарая на местной свалке. Ну а верхом испанской предприимчивости в последние годы стала продажа россиянам целых пляжей. Заплатив пару миллионов за пляжную собственность и, как им казалось, оформив сделку, россияне пытались прогнать с нее посторонних и огородить забором. Тогда-то им и поясняли, что пляжи в Испании являются общенациональным достоянием и вообще не продаются. К чести россиян отметим, что они в отношении Испании, несмотря на все эти случаи, никакими комплексами не страдают. Если испанские капиталы ввиду ранее перечисленных причин в Россию практически не поступают, то российские в Испанию льются щедрым потоком. Эктор Морель.
Российские капиталовложения чрезвычайно велики в недвижимость, в разного рода бизнес. Сюда с целью вложения капиталов приезжают в последние 15 лет тысячи людей. Я не могу поручиться за легальность этих капиталов, зачастую речь явно идет о так называемом «черном нале», но факт их размещения в Испании налицо. Многие для начала вкладывают по 5 миллионов долларов. Это эпоха российских вложений в Испанию.
Ну а испанцы после неудач 90-х годов по-прежнему не хотят иметь дело с Россией. Здесь сказывается и их традиционный консерватизм. Они упорно пытаются осваивать рынки Латинской Америки, каждый раз теряя миллионы в той же Аргентине и Боливии. Правда, по мнению патриарха испано-российских связей Эктора Мореля, в этой сфере все же кое-какие подвижки в последнее время наблюдаются.
В последнее время мы наблюдаем некоторые положительные изменения. Многие российские предприниматели хотят работать с Испанией. Одновременно вновь появляются испанцы, которые заинтересованы в связях с Россией. Правительство Испании нашим предпринимателям особого содействия в отношениях с Россией не оказывает. Ну а банки все же понемногу начинают финансировать и страховать торговые сделки и сотрудничать с некоторыми российскими финансовыми учреждениями, признавая их солидность и серьезность. По объемам торговых сделок мы плетемся в конце всей Европы. И все же я вижу, что все больше моих коллег отделывается от предрассудков и решается отправиться в Россию, чтобы предложить там свои товары. И пора ведь, пока торговый баланс у нас складывается лишь в пользу России.
Отдельно следует поговорить о политических связях между двумя странами. Здесь, вроде бы, по мнению российских дипломатических источников, дела идут неплохо. Правда, благодаря лишь одному человеку, главе испанского государства, королю Хуану Карлосу. Именно король, как считают наблюдатели, обеспечивает на протяжении всех 30 лет преемственность добрых межгосударственных отношений. Хотя здесь российская сторона оказалась не на высоте. История с медведем Митрофаном доставила монарху неприятности. Дело в том, что король ездил минувшим летом в Россию, где после встречи с президентом Путиным якобы отправился в Вологодскую область поохотиться. Ну а здесь услужливые российские чиновники вроде бы подставили ничего не подозревающему Хуану Карлосу под выстрел за неимением другого зверя, ручного медведя Митрофана, которого предварительно опоили водкой. Испанские противники монархии тут же развязали против короля очередную кампанию дефамации. Зачем-то нам такой глава государства, который по миру ездит пьяных медведей стрелять? Эктор Морель не склонен придавать особого значения инциденту с Митрофаном и считает, что испанский монарх будет по-прежнему делать все от него зависящее для развития двусторонних связей.
Королю по-прежнему принадлежит ведущая роль в расширении отношений с Россией. Ведь эта страна сегодня устойчиво развивается, расплатилась с долгами, имеет солидный запас в иностранной валюте. Так что монарх, сознавая все это, является нашим лучшим посредником в отношениях с Россией.
Роль короля в развитии отношений между двумя странами была все эти годы особо значима, учитывая, что ведущие политические партии Испании, сменяющие друг другу власти, относятся к России весьма неоднозначно. Находившийся во главе правительства с начала 80-х годов и до середины 90-х, социалист Фелипе Гонсалес начал свое правление с того, что громогласно выразил свою неприязнь к России. «Я предпочел бы быть зарезанным в нью-йоркском метро, чем жить в Москве», — сказал Гонсалес. Такая позиция испанских левых имеет глубокие корни. Начиная с 20-х годов прошлого столетия, они пытались доказать своим оппонентам, испанским правым, что никак не связаны с Кремлем и ведут собственную политику. Что касается правых испанских консерваторов, то они подобным комплексом никогда не страдали, а посему относятся к России намного лучше. Эктор Морель объясняет подобную ситуацию другими причинами.
Наши левые традиционно хуже подготовлены, чем правые, особенно в сфере экономики и внешних связей. Правые имели опыт власти, накопленный еще во времена диктатуры, а левые в политике и управлении государством были новичками. В делах внешней торговли они вообще не разбирались.
Сменив 90-е годы социалистов у кормила власти, правые было решили значительно улучшить отношения с Россией. Новый премьер Хосе Мария Аснар приехал в Москву, чтобы повидаться с президентом Ельциным. Но, увы, Борис Николаевич неожиданно заболел своей обычной болезнью, и разобидевшийся Аснар уехал ни с чем. Правда, с президентом Путиным у Аснара сложились прекрасные отношения. Наступил подлинный медовый месяц в политических отношениях, о чем Аснар впоследствии, уйдя из политики весной 2004 года, написал в книге своих воспоминаний. Сейчас в Испании у власти опять находятся социалисты.
30-летие российско-испанских отношений, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.